Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у нас такой музыкальный будет эфир. Во многом музыкальный. Если вы смотрите, и не только слушаете, но и смотрите нашу программу, вы видите гостя, он уже с гитарой. Зовут моего гостя Алексей Федосеев. Он приехал, хотел сказать, из далекого Олайна. Ну, недалекого. Прошлым инженер, сейчас на пенсии. Фан и вообще человек, который дико увлекается авторской песней, но не только авторской песней. Во-первых, Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Я попросил вас начать сегодняшний эфир с какой-нибудь русской, такой задушевной, сибирской песни. Почему? Потому что я знаю, что вы, как Маша Распутина, она пела «Я родилась в Сибири», вы тоже родились в Новосибирской области, где-то очень-очень далеко от Риги. Так это?
Да, это так. Это было давно. Это было 72 года назад, когда я родился.
Сколько?
72 года. Но это не важно.
Нет, это как... Вам 72 года?
Да, совершенно.
Слушайте, вы супер выглядите.
Ну, не знаю.
Это вот это корни сибирские. Это, небось, наверное, здоровый образ жизни ведете?
Ну, относительно. Не курю, не пью.
О, это правильно.
Слушай, стараюсь не ругаться.
А это тоже влияет?
Это очень влияет.
Хорошо. Давайте мы еще раз напомним слушателям. У нас сегодня Алексей Федосеев в гостях из Олайна. Он в прошлом инженер. Сегодня, естественно, человек, который очень многое делает для развития авторской песни и проводит международный слет любителей авторской песни на Лесном озере под Олайна. Обо всем этом он расскажет. Ну и если у вас есть какие-то комментарии, вопросы моему гостю, милости просим, заходите в интернет, домашняя страничка Латвийское радио 4, программа «Александр Студия».
Ток-шоу с Александром Алексеевым.
Ну а сейчас, Алексей, карты в руки. Вам, пожалуйста.
Ну, поскольку я из Сибири, мне вот Александр предложил спеть какую-нибудь сибирскую песню.
Да.
Ну, я спою песню из тех, что пели мои родители на разных там праздниках и гулянках в свое время. И я это усвоил, знаю немало песен русских народных, но вот это мне как-то... она, наверное, подчеркивает сибирский характер.
Давайте так.
Славное море, священный Байкал, славный корабль, амулевая бочка. Эй, баргузин, пошевеливай вал, молодцу плыть недалеча. Эй, баргузин, пошевеливай вал, молодцу плыть недалеча. Долгая тяжкие цепи влачил, долго бродил я в горах Акатуя. Старый товарищ бежать подсобил, ожил я волю почуя. Старый товарищ бежать подсобил, ожил я волю почуя.
Ну, мы на этом остановимся. Да, потому что она длинная песня. Спасибо. Алексей Федосеев у нас в гостях. Послушайте, вы сказали, что ваши родители, там застолье было, какие-то вечера. Что запомнилось вам? Как вот люди жили-то? Это большой город, это деревня, это хутор какой-то там?
Ну, моя мое детство и юность прошли в таком рабочем поселке Чик, 30 километрах от Новосибирска. Там...
Сколько километров?
30 километров.
А, ну это недалеко.
Ну, недалеко, да, электричка там ходила. Ну, тогда еще, когда в раннем-то моем юношестве там электричек еще не было, была паровозная тяга. Электрифицировали дорогу потом. Но, тем не менее, была пригородные поезда, которые возили людей в Новосибирск. Но в этом поселке в 1943 году, во время войны отечественной, был образован полигон для испытания вооружения, которое выпускали эвакуированные Новосибирск заводы из европейской части Советского Союза. И этот полигон, он был как бы... Ну, это предприятие было
градообразующим, так
его называют, да.
То есть не глубинка такая уж где-нибудь там, ну, в лесах?
Да, да. Я вам хочу сказать, что я потом... На этом предприятии работали мой брат и мой отец. Отец был в охране этого предприятия. А я вынужден был после 9 класса школу оставить, поскольку не хватало там средств материальных, как бы, и пойти работать на это же предприятие. Учеником электромонтера пошел, поэтому вся моя дальнейшая жизнь была связана...
А какие это годы?
Это был... Вот я пришел на работу 1964. Год это.
Значит, в школе вы в конце 50-х учились, да, где-то так?
60-е,
да?
64-й год, я закончил 9 класс и пошел работать.
Значит, в конце 50-х, начале 60-х. Да, да. Слушайте, и... а как там вот жилось все в Сибири в это время? Да. Я понимаю, ребенку, ну, в детстве всегда все прекрасно, проблем никаких. Но, тем не менее, вы что-то помните?
Ну, да, понимаете, как-то... Я не помню, что была какая-то такая нужда, прям вот хоть давись. Дело в том, что этот поселок расположен там черноземная зона, и люди, которые работали на предприятии, имели еще свое пособное
огородики
хозяйство.
Там, да?
И у нас, ну, огородик, извините, у нас был, наверное, где-то с полгектара, и было все в хозяйстве, была корова, был всегда поросенок, овцы, куры, там, гуси. То есть у нас... Мы в магазине покупали сахар, хлеб, растительное масло.
Соль. Сами себя обеспечивали. Соль,
сами себя обеспечивали. Конечно, никаких там таких шоколадок и прочего этого не было, но...
А жить можно было.
Это было хорошо, я вам скажу. Потому что я усвоил такую одну простую вещь. У меня мама с 1906 года, отец с 5-го. И они жили еще при государе-императоре.
Слушайте, как в десину так подумаешь, 905 год.
И мои предки причапали в Сибирь еще когда не было железки, Транссибирки. Они, это в 1843 году министерство, не помню, как называлось, при государе-императоре Николае I издало указ о переселении государевых крестьян в Сибирь. И это было... Ну, это мама рассказывала, что ей дед ее рассказывал. Наши, ну, предки моей мамы жили в Тамбове, в Тамбовщине, вернее, в Тамбовской губернии. Вот они туда причапали пешком, давали безвозмездную ссуду, лошадь, корову, какие-то там инструменты.
Выделяли... Ну, из Латвии, не только из Латвии, тоже уезжали.
Есть. Алтай есть. Очень да, много. Да, да, я да, встречал да, латышей, которые в ту пору переехали вот в Сибирь,
ну, да,
освоили
да,
земли. Да. И живут там очень прекрасно.
Ну, видите, раньше кто в Сибирь ехал, ну, в общем, как раньше, а в советское время за длинным рублем на Дальний Восток, на север. Сейчас кто-то в Англию едет. Ничего, ну, по большому счету, не меняется.
Ну, мне приходилось ездить на подработку на Курильские острова, и это остров Сахалин, и я вам скажу, что до сей поры для меня вот эти места, наверное, самые любимые. Ну, это такой, есть у Юрия Чевизбора песня «Синий перекресток». Вот для меня это такой синий перекресток. Я там поводолазил, добывал морскую капусту. Это как бы такая была халтура. Мы во время отпуска организовали экспедицию. Это начало 80-х.
Морская капуста. Раньше она была все время в магазинах. Ничего не было, а вот она была. Ну, а еще крабы были. Их никто не ел.
Да, народ тогда ничего не понимал.
Ну, не знали, да. А сейчас деликатес, да.
Ну, там-то этого всего полно. Я на Сахалине последний раз в 2012 году был. Я люблю вообще эти края. Я бы вот так, об этом вроде не говорят, но я бы хотел умереть там, понимаете.
Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Ну, попозже.
Не, ну, это...
Попозже.
Это не в нашей власти.
Но суровая там природа. Да. Суровая, красивая.
Суровая, конечно, красивая. И вот я вчера тут, готовясь к передаче, как-то я посмотрел там, ну, в Google Earth там посмотрел эти острова, там все это так, и прям, вы знаете, аромат почувствовал той земли, там особые запахи, у нас таких здесь нету, у нас все задымлено, а там же просторы, вышел на берег, на скалу, океан тихий, вот он. Поэтому, да. Понимаете?
Я понимаю. Подожди, то есть выходит, что ваши родители фактически были крестьянами, да?
Крестьянами, да.
Никакой. А потом постепенно, благодаря вот этому предприятию, вот как-то семья стала там работать, ну, часть семьи.
Ну, там, понимаете, получилось так, например, вот я хотел фотографии привезти там 1914 года, когда мой дед уходил по материнской линии на Первую мировую войну. Потом вторая фотография 1924 года, где моя мама 18-летняя с подругой на фотографии записана.
Все сохранили?
Да. И у меня тут как-то друзья приезжали из Сталина. И Людмила там, Мисропян, тоже организует фестиваль в городе Тарт. Угу. Она смотрит, я говорю, вот ты думаешь, что это за две девушки сидят? Она говорит, ну какие-то гимназистки. Я говорю, это две крестьянки. Не скажешь, по одежде не скажешь, потому что там ботинки такие высокие, все там одето аккуратно, все такое. Солдаты вот эти, 14-го года, где мой дед изображен, сидят, форма вся там, сапоги начищены. Вот не знаю, то ли это большевистская пропаганда нас уже так... Я не хочу про это говорить плохо, но и хорошо не буду говорить, потому что показывали всегда, какие-то там крестьяне замызганные, в каких-то там...
Ну да, жизнь начиналась чем, вообще поясаны, в 1917 году. Все, что было до этого, это было плохо. Хотя, с другой стороны, я тоже смотрю на фотографии, вот недавно нашел, от мамы остались старые фотографии, там бабушка, дедушка, тоже одеты... Знаете, с другой стороны, мне кажется, в то время все-таки одежде уделяли большее внимание. Вот даже я смотрю фильмы, скажем, итальянский неореализм, это фильмы послевоенные. Италия в нищете. Ни черта не было. Голод. А американцы продавали сигареты, те покупали хлеб. Но, ну вот вспомните, как выглядит. Ну, вы обязательно видели эти фильмы. Ладно, женщины, это отдельный разговор, итальянские женщины, но мужчины, кстати, в костюмах. Он безработный, но он в костюме.
Да, да,
в
да.
В галстуке. А сейчас другой стиль, другая жизнь.
Ну, сейчас, мне кажется, мы живем, знаете, в эпоху апокалипсиса. Он уже идет.
Ну, куда он идет? Ну,
идет.
Нам хватит с вами? Послушайте, Алексей.
Не знаю.
На нас хватит?
Это... Не в нашей все это власти.
А куда? Ну, какой апокалипсис? Что... Раньше войны были. Раньше, господи боже, сколько
они
всего было?
Идут и перестали.
Ну, к счастью, кто-то к нам не относится.
Опосредованно тоже относится.
Ну, опосредованно. Просто раньше мы мало что знали. Не было интернета. Сейчас кликнешь, такое впечатление, что кругом.
Да, поэтому народ сейчас обладает не знаниями, а информацией.
Информацией, да.
Знаний нету, понимаете?
Думаете, нет знаний?
Нету.
Да ну,
нету. Нету. Вот если бы мы там с вами могли спорить на какую-то тему...
Не будем спорить.
Мы не будем.
Хотя можно было бы
спорить. Я немножко про другое хотел сказать.
А почему? Вот, послушайте,
я про одежду хотел
сказать. Нет, про знания. Вот вы сказали, вы работали же, вы сделали карьеру, вы же инженер. Неужели вот к вам приходили на предприятие молодые люди, которые, ну, говорится, ничего не знали?
Вот сейчас как раз пример расскажу. Это был Сконта-Буве. Мы строили как раз вот это...
Сконта-Буве, да?
Да. Это, ну, мое, можно сказать, последнее большое место вот такое в Латвии. Мне нужны были там дарбу водитаи, да? Мне не хватало. Я сам был проекту водитаи. У меня был заместитель, и было два человека на объекте еще дарбу водитаи, но не хватало. Там 7 корпусов, очень большие объемы работ, очень сжатые сроки, и я дал объявление на СС-ке. Два человека ко мне приезжали. Ну, сценарий одинаковый. Приходит чувак такой, на понтах такой весь.
Крутой.
Инженер. Он мне диплом на стол кладет, диплом еще тепленький, он только получил. Еще только и скажет.
И сразу говорит, я хочу зарабатывать столько.
И написано на дипломе, что он инженер-электрик. Так. Сразу говорит, что хочет зарабатывать 800 лат, тогда еще лат.
Да.
У меня была зарплата 900. Угу. Ну, у меня до 800 зарабатывали монтажники.
Как... А вы руководитель проекта были, а он фактически
он
новичок.
Да, да, он почти дарбу, да.
Новичок, слушайте, сейчас слово-то какое-то новичок.
Да, да. Ну, я человек простой, я ему альбом схем открываю, а он так, а я не читаю схемы. Я говорю, может быть, сметное дело знаете, нет? Но я научусь. Я говорю, нет, дорогой, вот... Там, где вот эту тебе корочку дали, там тебя должны были научить. Мне нужно работать, некогда здесь учиться. У меня монтажники такие крутые, они тебя тут смеют.
А чем это связано? Ну, то понятия ли учат тому, что... Понятия. Ну, теории, скажем так, а практики нет. То ли еще какие-то причины.
Понятия не имею. Вот я хочу сказать, ну, вы знаете, наверное, там, что я довольно поздно институт закончил. Я работал, у меня была максимальная квалификация рабочая, как электромонтажника, и еще и наладчик. И мне диплом, он как-то, я в советское время не горевал, я зарабатывал больше, чем инженер, допустим.
А потому что пролетариат был главным классом. Да.
Ну, у меня жена мудрая.
Слушайте, а сколько вы зарабатывали тогда? Инженеры обычно всегда жаловались, у них там зарплата была 130-140 рублей. Вот больше, ну, у работяги
там
было.
Двадцатка-тридцатка больше всегда.
Всего лишь?
Да. Но не такие большие деньги, я вам скажу, что там прям... Иначе бы мы в экспедиции не ездили.
В экспедиции там было значительно больше.
Ну, да? Там было больше, конечно, да. Ну, вот моя жена, очень мудрая женщина, сказала, говорит, Леш, ну что ты? А я работал как раз в Новосибирском электротехническом институте на кафедре технологии машиностроения. У нас был там класс ЭВМ, и мы с товарищами занимались там обслуживанием этих машин. Ну, это тогда стандарт электроника 60 был, первые советские персональные, можно сказать, компьютеры были тогда. Хотя были там и с наворотами, еще с большими, но неважно. Вот, типа, ты работаешь в институте, и вот там бы и учился. Ну, я так подумал, думаю, зачем мне надо? Она говорит, да, знаешь, всяко в жизни может случиться, пригодятся
корочки. Ну, корочка, правильно. Корочка, да, может понадобиться, да.
Я пошел к завкафедре, это Валерий Федорович был такой, говорю, вот так и так. Да, конечно, сидеть на масле и масло не кушать, это грех. В общем, мне написали.
Ну, хорошо, а чем отличается, когда вы учились? И вот сейчас, вот, ну не сейчас, вот последние годы, когда вот в том же Сконда работали. Вот интересно все-таки, потому что я весьма далек сегодня от, ну давно я заканчивал вуз, но приходят сюда люди, связанные с образованием. Во-первых, говорят, я понял из их слов, что молодежь сейчас немножко другая, это естественно. А второе, они, ну в общем-то, как бы так сказать, можно их упрекнуть только в том, что они, хотя даже не упрекнуть их, а преподавателей, в том, что им дают какие-то теоретические основы, а вот пойти на предприятие и начать работать и знать вот эту техническую составляющую, вот тут проблема. Вот с этим, может, связано?
Ну, тут, видите, еще надо, есть как бы предтеча. Наша юность и наша молодость, она была в другой среде, и мы тогда учились... Если я чему-то научился в жизни, мы этим, ну, не хочу сказать это слово, гордились. Мы были рады. Мы учились. Например, я много чего умею делать руками, потому что мой отец крестьянин, и все, что было в доме, он делал своими руками. Я у него учился. Учили же, нас предки учили не словом, а делом. Примером.
Примером,
мы сами делали,
да.
И мы учились. Там отец мой, мне было 3 года, отец пашет огород, я верхом на лошади уже сижу там. И картошку садят, я вот с таким ведерком хожу тоже там. Как бы...
Помогаете, и в то же время все это,
для нас
все это на ус наматываете.
У нас была жизнь незатейливая, как бы, ну, в плане потребностей, скажем, да. Нам хватало того, что было. И мы, когда мы учились, мы стремились к знаниям. А сейчас я не знаю, к чему стремятся.
Стремятся к знаниям. Слушайте.
Стремятся.
Разные, разные.
Нет, разные. Я согласен, что разные. Не все одинаковые.
А вот хотели бы сегодня, чтобы вам было бы лет 20?
Да знаете, это как-то... Это такой вопрос, он такой... Наверное, каверзный даже.
Нет, ну почему? Просто вот сейчас время молодых. Ну, нам же тоже надо идти вот в этой струе. Поэтому никогда не надо говорить о болячках, никогда не надо говорить еще о чем-то таком вот плохом. Все должны улыбаться. А хотя, с другой стороны, это очень хорошо. Представляете себе, вы пришли бы сюда, в эфир, сказали, мне уже за 70, и то-то-то-то-то-то-то-то. Еще бы спели бы там что-нибудь. Ну, тоже грустная песня только что была. Ну, какой смысл? Сегодня пятница. Уже как-то людям грустно станет. А вы улыбаетесь.
Ну, да понимаете, я вот так могу обобщенно сказать о своей вот этой прожитой жизни.
Не прожитой еще.
Что значит? Она не прожитая. Ну, то, что
осталось,
то, что уже за кормой осталось, да. Об этой части жизни. Я хочу сказать, что жизнь была разная, не всегда, нелегкой. Бывали очень такие жесткие времена в моей жизни, я не говорю там о других. И у других тоже было по-разному. И кому-то было легко, кому-то нет. Мы учились, мы работали, мы были счастливы. И я считаю, что я до сих пор счастлив. Я счастлив, вот сейчас я счастлив тем, что я могу отдать свою любовь там, детям, внукам, жене. Для меня это очень важно. Это... Вот семья в том виде, в котором она существовала раньше, и мы стараемся эти традиции сохранить. У нас наши дети двоюродные, вот уже братья между собой, они между собой роднятся.
А все здесь
живут? И их Да, не все. И их дети, мы стараемся, чтобы они тоже роднились, понимаете? Потому что я считаю, что семья – это самая главная опора в твоей жизни.
Ну да.
И меня вот повело с... Я был два раза женат, первый раз и полтора года всего.
Ну, по молодости не будет, да?
Нет, ну, 25 лет было тогда мне как бы. Это было нормально.
Тогда, да. Сейчас это салага.
Сейчас это
пацан. Сейчас салага, пацан. Хорошо, да. Давайте что-нибудь послушаем в вашем исполнении. Вот что-нибудь такое, вот что-нибудь.
Ну вот я вам...
Вот что хотите, то и пойте.
Я вам буду петь такие, может быть, тоже не веселые. Вы знаете, бардовская песня, она тоже такая...
Такая грустная.
Незатейливая.
А почему она, кстати, как вы думаете, вот такая какая-то задумчивая, ностальгично-ну, грустная?
Я хочу сказать, что современная бардовская песня, может быть, она более такая радужная, потому что... Ну, сейчас очень много авторов новых. В России у нас это как-то не так.
Ну, раньше то, что хотя... пели там Никитин, Висбор, это все как-то очень так вот грустно, минорно.
Оно не грустно, оно, ну, не знаю, но как-то подталкивает к каким-то размышлениям.
Душевно.
Душевно.
Вот так будем говорить. Сказать. Хорошо, я замолкаю.
Я хочу... Вчера как раз было 36-летие со дня смерти Юрьевича Висбора.
Как время бежит.
Да. Я хочу его песню одну спеть, такую... Это как раз вот о том, что я говорил, что я посмотрел карты там островов, и вот это вот...
Песня, ностальгия.
Она как-то связана с этим. Ну, не с островами, но похоже. Мы стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола смотрели на гаснущий день, тихо плыл перед нами белый берег Чукотки, и какой-то кораблик на зеленой воде тихо плыл перед нами белый берег Чукотки, и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, казалось, в тот вечер ей было легко, и рукой заслоняясь от вечернего света, с любопытством смотрела на наш ледокол, и рукой заслоняясь от вечернего света, с любопытством смотрела на наш ледокол. Вот и все приключение, да и вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул как-то странно командир вертолета, философски заметив, вот такие дела, но вздохнул как-то странно командир вертолета, философски заметив, вот такие дела. Ледокол тот за старость из полярки списали, вертолетчик женился, на юге сидит, да и тот пароходик где-то ходит едва ли. И на нем та девчонка едва ли стоит, да и тот пароходик где-то ходит едва ли. И на нем та девчонка едва ли стоит. А потом были в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много друзей. Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде?
Спасибо. Алексей Федосеев, гость сегодняшней программы «Александр Студия». Послушайте, это, Алексей, действительно вы на гитару не у родителей просили деньги, а сами заработали на картошке.
Это было так. Ну, тогда...
Сколько лет было вам тогда?
12 лет было.
12 лет, да.
Ну, тогда гитара стоила... Я не помню, реформа уже денежная прошла. Это 60-й год это был. Реформа, это когда была денежная?
Да что вы меня спрашиваете? Меня не было в то время. Да.
Ну, да.
Да.
Ну, я не помню, то ли 60-й, но еще, по-моему, но уже, по-моему, новые были. 7,50 стоила гитара.
61-го, мне кажется, реформа должна была.
А, ну, значит...
Я не помню, ну, то есть я не могу помнить, но мне кажется, по книгам...
Да-да-да, наверное, да-да.
То есть то, что стоило 10 рублей, стало рубль стоить.
Да-да-да, вот совершенно верно.
И сколько она стоила?
75.
Ну, то есть, по-новому, 7,50.
7,50, да,
7,50. И что, вы копали картошку?
Ну, как мы копали картошку, и, ну, мы ездили со школы копать картошку, там, в чистки совхоз, там очень большой, как раз вот две деревни, в которой жили мои предки, они находятся вот в этом, на территории этого совхоза находились тогда. Сейчас я не знаю, там по-другому немножко.
А почему гитары?
Да я...
Велосипед можно
было. Ну, как-то,
было.
Вы знаете, почему гитара, как, не знаю, как-то то ли компактный инструмент. У меня отец всегда хотел, чтобы я на баяне играл.
Но научились,
вот
нет?
Меня этот инструмент не привлек. Я вот там с Людмилой когда говорил, у нас где-то в 60-м году появилась радиола, рекорд была такая, появились пластинки первые, это были романсы и вальсы и марши духовых оркестров. Мне духовой оркестр так понравился. А у нас в доме, дом культуры был приличный, такое двухэтажное здание, там с колоннами тогда такое, типа классического, как строили такие. И был духовой оркестр, и набирали ребятишек, и вот я там научился. Ноты узнал, научился на альтушке
стать. Никуда не в школу музыкальную, никуда не ходили? Нет. Просто так вот,
да? Тогда школы еще тогда музыкальной не было, она появилась, наверное, года через...
Слушайте, вы были первый парень на деревне, выходит, потому что с музыкальным инструментом все девчонки вокруг.
Не знаю, наверное, как-то это как-то влияло, да.
А на танцах доводилось играть, нет?
Что?
На танцах доводилось играть?
В духовом оркестре на танцах я 6 лет тарабанил, и на похоронах, и на танцах, и на праздниках, на торжества гимн Советского Союза и разные там.
Ракушка, небось, была, да? Потом
танцплощадка. Да, площадка была именно такая, ракушка такая.
Слушайте, а драки были тогда, вот в те годы?
Я вам сняли скажу, отношения? Драки были. Знаете, какие были драки? Ну. У нас железная дорога, вот эта, где станция Чик, на одной стороне поселок Рабочий Чик, а на другой стороне село Прокутское. Говорят, что названо так, потому что там декабристы ссыльные прокудили когда-то. Места-то, понимаете, что там ссыльные жили, все такое. И вот это село Прокутское, это было центральная усадьба Чикского совхоза. И такой был, ну, такой праздник, открытие сада назывался, но он потом Днем молодежи стал как-то вот, в этих же датах. Мужики там подопьют, ну, парни молодые, мужики такие, или там отслужившие в армии. Ну, отслужившие в армии мало, потому что обычно там уже в 25 женились, семья была уже как-то, не шарахались там по разным таким. А такие ребята там 20 лет там.
И начинаются вот, разборки, да?
Нет, не разборки, не было такого. Они вместе выпивают, сидят
так.
Ну что, мужики, помашемся, давай.
А, ну просто так, да?
Да, и давай, там махаловка такая. Ну, махаловка такая была. Первая кровь появилась, все.
И все. Слушайте, а как одевались?
Нос разбили.
Я вот помню, например, ну это, скажем, 70-е годы. Конечно, я был юн, и с родителями ходил в рестораны. Но я помню, были рестораны в Риге, в которые нельзя было идти без галстука.
Ну, это было, да.
А вот как на, ну, деревенскую, скажем так, на деревенские танцы люди одевались?
Одевались хорошо, но вот мы тут говорили об одежде. В ту пору люди не имели много одежды, но одевались всегда аккуратно, чисто, все было.
Надо было галстук надеть, да?
И, ну, кто мог.
А девчонки как одевались?
Ну, такие платья цветные, там, ситцевые, наверное, или какие-то.
А на голове вот такая композиция, нет? Или еще это позже
появилось? Нет, это попозже появилось, это где-то, наверное...
Бабетта, во, я помню название, Бабетта. Фильм был такой.
Да-да-да.
Во, и оттуда, да, прическа такая пошла, точно.
Да, нет, ну, прически были такие довольно простые, там, конский хвостик или что-то. Потом где-то, наверное, вот при Хрущеве там как бы послабуха такая вроде как. Типа началась, хотя там никакой послабухи-то не было, если так разобраться. Ну, неважно. Там появились новые прически, как-то стали видеть, наверное, может, какие-то фотографии больше там европейские.
Из журналов, там, из польских журналов. Журналы
стали появляться. Джаз появился.
Да.
Я вам скажу, что вот мне 16 лет было, мы шли из вечерней школы, пришлось заканчивать. Идем из школы с Олегом, с моим товарищем. У нас, ну, колокол висел, треножный стол стоял посредине, на площади стоял, играет музыка. А такая было время как раз, когда Чарльстон тут возродился. И вот музыка такая похожая на Чарльстон. А он жил рядом, Олег, мы к нему заскочили, бум, по радиостанции «Юность» передача «Метроном» такая была по пятницам. В 11, по-моему, вечера начиналось. И вот это был «Дюксиленд» тогда, вот, как оказалось. И вот это была первая пуля, которая меня заставила полюбить джаз. Я из всей музыки джаз у меня занимает вообще особое место. У меня огромная коллекция аудио, ну, где-то 1500 там.
Слушайте, а что за танцы были вот в это время?
Танцы какие?
Я помню, ну, вообще, танцы, вот когда мы в школе учились, все делились на две части. Это медленные и быстрые. Все хотели медленных танцев, понимаете почему? Потому что можно пообжиматься. Ну, были что там, твист, шейк, шейк такой был, да.
Это уже более
поздно. Ну, да, я поговорю про свое время.
В ту пору, когда я в духовом оркестре играл, в репертуаре оркестра был такой порядок. Играется вальс, танго, фокстрот.
Вот так. А, даже так вот?
Да. И люди тогда умели танцевать. Сейчас вальс вообще, наверное, никто не умеет.
Ну, мало кто, да.
А тогда это поголовно умели все кружиться. Я, кстати, танцевать не научился, потому что большую часть юности просидел.
Все играли в оркестре.
Да.
Слушайте, а вы все вот первый раз какой-то концерт профессиональный, театр профессиональный. Вот сколько лет вам было, когда вы побывали?
Вот 12 лет, когда я в оперу попал первый раз.
В опере?
Опера у меня...
Это где было? В каком? В Новосибирске?
Это Новосибирский государственный академический.
А что значит попал? Родители привезли или сам приехал?
У меня моя сестра старшая. 1926 года рождения, до сих пор жива, хочу сказать. Смотрите, 94 года будет.
Вот это старое поколение-то закалка.
Она работала в театре администратором, и я туда попал. И после этого у меня началась болезнь, я стал ходить.
А что вы смотрели, что вы слушали?
Вот «Князя Игоря» первая была.
Вот дайте мне свободу.
Потом «Сказка о царе Салтане», потом, ну, много было чего. И я по сей день слушаю оперу, у меня коллекция оперы, видео есть неплохая.
А в театр ходите?
Итальянских.
Все-таки Золино же недалеко. До Риги.
Честно скажу, давно не был. И ходили мы часто на разные камерные концерты. И, в общем,
ну, сейчас все заглохло. Ну, хотя кое-что возрождается. Заглохло,
дело в том, что стоимость билетов очень высокая, и не всегда это по карманам. Но мы стараемся ходить. Вот ну, сейчас вот из-за пандемии тут много чего сорвалось, да. Мы стараемся ходить.
Но опера сейчас снова начинается.
Ну, вот по поводу оперы хочу сказать. Я однажды послушал здесь «Кармен» в местной постановке. Угу. Я готов был застрелить.
А, это современный, вот.
Нет, не современный.
А что вас смутило?
Современных я терпеть не могу в декорациях. Это было в декорациях традиционных, но... Девушка, которая пела арию «Кармен», это был балтийский холод. Это не было испанской
горячести, не было. И все. Огня не было.
И меня как-то... Хотя...
А к современным постановкам так вот...
Нет, я посмотрел Бориса Годунова, там, где сидят чуваки в галстуках, там, как в Государственной Думе, бояре эти.
Подождите, а где это? Это не в Риге.
Ну, это я по Меццо.
По Меццо смотрели, да? Да. Ну, тоже, поэтому знаете, одним нравится, другим не нравится.
Я себе много позаписал видеороликов оперы. Ну, мне дарили, у меня друзья, которые меня знают давно, они мне на день рождения оперы дарили разные.
Ну и прекрасно. Да, как вот эта авторская песня? Вот как это все появилось? Ну, джаз был, ну, духовой оркестр.
Я сейчас попробую так недолго рассказать.
Да, слушайте, потому... мы так с вами беседуем, а уже время близится к ночи, как говорится. Да.
В молодости кое-что там я слышал, ну, и того же Висбора, и Булата Куджава слышал, и Юрия Кукина, там как-то какие-то песни там прилипли, потому что под гитару надо было что-то петь. Ну, тогда и популярные песни, которые по радио пелись, были хороши, в общем-то. А вот музыки было всю жизнь много, и вот вдруг где-то вот там году к 2005-му я почувствовал, что чего-то мне стало не хватать. В смысле слова, наверное. Я узнал, что у нас в Олэйне там ребята собираются, барды там, Диана Сумина, там, Валериан Иванов, Витя был, Смирнов, такие ребята, которые пели. Некоторые из них писали. Витя, вот Смирнов писал песни, там, Валериан писал. Диана Сумина, она как исполнитель, ну, она сейчас работает преподавателем в музыкальной школе, мы с ней общаемся часто. В общем, я к ним как-то прибился. И тут как раз в 2005 году первый слет бардовской песни на этом лесном
озере. А кто это организовал?
Тогда это организовывали туристы рижские. Там Саша Петров один такой есть, корифей.
Ну, наши. Наши.
Наши, 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 да. Где-то 3 года это просуществовало, и потом умерло. И вдруг в 2005 году один товарищ, который в нашем Олонецком вот этом сообществе, Боря, который гитару в жизни в руках не играл, предложил, говорит: Алексей, давай, я тебе хочу предложить, давай зарегистрируем мы тут общество, то есть какой-то юридический статус получим. Мы создали клуб «ГАМ», назвали его, который был…
И фестиваль проводится.
Да. И, ну, а бывший председатель Олонецкой думы Янис Павлович нам предложил реанимировать
вот это. Смотрите, видите, как пошел человек. А он тоже увлекается авторской песней, нет? Или просто...
Кто, я?
Нет, вот этот Павлович.
Нет, он уже сейчас ушел в мир иной, сейчас другой.
Ну, я понимаю, да, но он увлекался этой песней?
Я не знаю, но он нам предложил.
Посмотрите, как... Значит, умный градоначальник был.
Да.
Умный градоначальник.
Он очень умный.
А международный, послушайте, вот вы упомянули Тарту, да? Вы упомянули... Кто-то из Тарту, какое-то имя вы называли. Откуда приезжают к вам?
Таллин, Пярну, Тарту, Нарва.
А, то есть в Эстонии Вильнюс, довольно...
Без Беларуси, из Гродно приезжали ребята.
Хорошо, давайте посмотрим, что нам пишут. Быстренько пробежимся. Вы человек новый на радио. Ну, это мы же вот критикуем, но понять надо одну вещь. Что мы живем в условиях демократии. Вот каждый высказывает свою точку зрения. Единственное, я всегда не люблю, когда человек однозначно. Вот это плохо, это хорошо.
Я этого тоже не люблю.
Подожди, что значит плохо? Ну, для тебя плохо, не слушай. Вот Вадим пишет, что... по поводу вашего заявления в самом начале, что для молодого человека сегодня мир новый, развивающийся, но пожилому это мир, в котором начался апокалипсис. То есть, вот такая точка зрения. Обычно говорят, что чем больше лет, тем больше вот начинает человек стонать, вот наше время, наше... По вам не скажешь, потому что вы улыбаетесь и...
Я вам скажу, стонать бесполезно.
Конечно, какой
смысл? Это не поможет.
Рынок труда... Вот, слушайте, рынок труда – это компромисс между жадностью работодателя и жадностью работника. Интересная точка зрения. Так. Вот пишут, что и в советское время у высшего образования были те же проблемы. Выйдя из вуза, молодой специалист должен был еще научиться работать. Этому способствовали раздутые штаты и так далее. Наверное, это везде, во всем мире.
Было.
Потому что одно дело теория, а другое... Я помню английский язык, вот по себе знаю. Я неплохо говорю на английском, да свободно говорю. Но когда я первый раз начал выезжать за границу в командировке, я помню, коллега из польского телевидения говорит: слушай, ты говоришь по-английски, но ты не знаешь элементарных вещей, разговорной речи. Я читал Шекспира неадаптированно. На черта он нужен, мертвый язык. А сказать, извините, вот там в разговорной речи, там в гостинице, в ресторане была проблема. Как вы оцениваете то, что происходит сейчас с авторской песней, интересуется Федор?
О, это вообще такой вопрос сложный и длинный на него, наверное, ответ.
Она сейчас вот в каком-то таком затишье, мне кажется.
Я бы так не сказал. Если смотреть на прибалтийские страны, да, здесь в основном люди такие, вот как я, чуть помоложе, там лет на 20, и молодежи практически нету. Но мы ездим на фестиваль в Гродно, там молодежи, это... Отбою нету просто. Ездим на фестиваль в Балтийск, в Калининградской области. Молодежи полно.
Ну, то есть, где как. А вот, кстати, про фестиваль спрашивает Борис. А Грушинский фестиваль для вас это что?
Ну, я не знаю. Грушинский это, конечно, это фестиваль с именем, но мне кажется, он свое значение, то, которое было заложено при создании этого фестиваля, он его несколько утратил. Там было много всяких каких-то базарных разборок и у меня к нему неоднозначное отношение, но я на нем не был.
Где и сейчас, когда... интересуется Тамара, можно послушать хорошую авторскую песню?
Ой, сейчас очень сложно с этим.
Вот у ваш фестиваль, вот когда проходит?
Он проходит в начале июня, но в этом году его официально он был... Его сначала переместили, поскольку, вы понимаете, пандемия, да? А потом вообще... Ну, поскольку пандемия не кончилась, его...
Ну, в следующем году будем надеяться, что все нормально будет. Июнь месяц.
Он проходит первые выходные июня. Вот уже в этом году десятилетие.
А где-то в клубах вы выступаете, в каких-то залах?
Ну, клубов как таковых нету. Здесь были, когда я примкнул к этому движению, примкнувший к ним Шипилу. Примкнул к этому движению, тогда барды...
Ведь молодежь, это же не знает.
Они не знают.
Ну и правильно.
Мы можем говорить о
них. В кафе. На это же хохма. В кафе. Девушка спрашивает, платышки, вам сахар кладет? Я говорю, полдесный вайк. Так она на меня смотрит, я говорю, болтанавы, белая смерть. Ну, как мышка, да? Она на меня смотрит, она не понимает. Я потом понимаю, господи.
Ну, из другой эпохи люди, да.
Другая эпоха. Так что насчет Шипилова, это вы хорошо, но. Ну, в какие-то, я не знаю, ну вот где-то.
Вот тогда можно же собираться. Сначала было кафе «Заноза», тогда рулил там бардами.
Это там у вас Волойна?
Нет. В Риге.
А в Риге такой, не знаю, «Заноза».
На Пернавас была, но его уже нет.
А, ну, может быть, поэтому.
Потом из «Занозы» перебрались в кафе «Шаттл» на той же Пернавас, там 20 шагов буквально.
У вас Пернавас были.
Потом
центр
как-то был. Мы там, ну, это Пернавас вот.
Нет, я говорю, Пернавас – авторская песня.
А.
Это центр такой у вас получается. А вот скажите Борису, ответьте на вопрос. Вот он пишет так. Зачем эти барды, фигня полная, живут в выдуманном мире? Ой, во вам Шипилов, это вредная музыка. Ну, мы это уже проходили, когда за нас решали, что вредно, что не вредно.
Что барды помогли развалить Советский Союз.
Да. А вот вообще, вот зачем она нужна вот вам? Что она вот вам дает?
Не знаю. Она мне греет душу.
Все понятно. Как вы относитесь к жизни? Что для вас жизнь, спрашивает Мария? Ну, такой суперфилософский вопрос, но тем не менее.
Жизнь – это вообще-то тяжелый труд, который иногда приводит к удовольствиям.
Жалко, что этих удовольствий мало, а тяжелого труда.
Достаточно. Удовольствия не должно быть много.
Надежда. Как вы ухаживали за будущей женой? Пели под балконом? И что вы думаете о романтике в отношениях?
Пел.
Надежда, ну, женщина это действует.
На крылечке пел.
Ну да, не, ну это так уже расхожее. Раньше цена... Вот не понял, что-то написал человек. Ну, в общем, раньше отношение к одежде было серьезное. Затрапезный вид не приветствовался.
Ну да.
Вот. Теперь ткань дешевая, ее не ценят. Это отношение докатилось через ткани до одежды. Вот так вот.
Не знаю, я отношусь к одежде так же, как 50 лет назад.
Серьезно,
у меня висит там, ну, осталось 2 костюма, потому что раньше было много. Ну, есть 3 там пары. Я люблю носить шейные платки, клубный пижак.
Какое тлетворное влияние Запада.
Это тлетворное.
Это ужасно, ужасно.
Я шейный платок носил, я увидел когда-то на Андрее Вознесенском, и с тех пор...
только это же...
И все.
Встречались ли вы...
И всегда говорили, что в Советском Союзе 2 человека носили шейный платок.
Вы и он, да?
Вознесенский и я, да.
Встречались ли вы с Городецким? Как вы думаете, любовь к лирической песне помогает ли в науке? Потому что многие люди вот науки, они увлекались авторской песней.
С Городецким не встречался, с Городницким встречался. Более того, я присутствовал в 1968 году в марте месяце в Академгородке в Новосибирском на скандальном выступлении Александра Галича. Если кто-то помнит такого автора, после которого разнесли пух и прах, он вынужден был уехать во Францию. Я тогда услышал, у нее там посвящение было на смерть Пастернака, и вы, наверное, слышали такой старательский вальсок. Молчальники вышли в начальники. Вот там,
а вы вот можете это исполнить?
Нет, как-то...
Слушайте, надо... Я еще одну песню от вас... Давайте мы чем-нибудь... вот еще один вопрос хороший. Есть ли у вас проигрыватель с пластинками? И что в вашей фонотеке? Вообще, любимые произведения автора?
Нет, сейчас у меня проигрывателя нету. Сейчас все стало очень просто. У меня все это было. Потом как-то пластинки виниловые портятся.
Но качество, говорят, лучше. Сейчас снова возвращается.
Сейчас возвращается, да.
Хорошо. Алексей, у вас 2 минуты на какую-нибудь песню. Мне уже в ухо говорят, что уже и этих нет.
«Предчувствие крыл» называется. Где-то в теплых слоях атмосферы не тревожа озоновый слой представитель рептилиевой эры чудо-ящер летает стрелой. Ищет след его палеонтолог на разломах реликтовых пыли. А он крылья распустит, как полог, и один против солнца парит. По ночам он, снижаясь, вдыхает аромат земляничных полян. Тем живет и черта неплохая, не кусает за шею земля. И когтей у него не найдете, воплощенная предков мечта. Он без ноги родился в полете, обречен бесконечно летать.
Спасибо вам, Александр, за такого хорошего гостя, пишет Лидия в пятницу. Настрой на все выходные, а гостю здоровья и долгих лет жизни.
Спасибо большое.
И это не единственное такое положительное послание в ваш адрес. Алексей Федосеев из Олайна был сегодня у нас в гостях. Спасибо, Алексей. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Отдыхаем, встречаемся в понедельник. Пока.